Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская и протоиерей Дмитрий Кварталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Отец Дмитрий, вот мы с вами говорили о радости, об обиде как основном препятствии, одном из основных препятствий для человека, чтобы испытывать счастье, испытывать радость. Вот как понять, на самом деле мы простили человека или нас... Или обида еще есть в нашем сердце?
Будет долго, сердце очень глубоко, сердце очень памятливо. И здесь не надо, вот скажем, сильно рефлексировать или вот узнавать, есть ли это обида в сердце. У святых отцов есть такой совет: если тебя человек предал или подвел, ты сохрани с ним нормальные отношения, но общего дела больше не делай. Надо уметь держать дистанцию. Конечно, для этого нужна какая-то духовная зрелость. Но если этот человек попал в беду, и если у этого человека какое-то обстоятельство сложное, неужели мы пройдем мимо или злорадно похихикаем, или будем потирать руки, что вот наконец-то вот суд Божий его достиг? Суд Божий начнется с нас, прежде всего. Поэтому мы его никогда не торопим. Мы знаем, что у всякого человека могут быть разные жизненные обстоятельства. Может быть, здесь уместен рассказ про одну монахиню, тоже из древней истории, из одного монастыря. Ушла монахиня по делам монастырским в город, и там осталась. Привлекла ее там какая-то вот эта разноголосица, шум, суета, пестрота этой городской жизни. Впала грех, осталась жить, и больше в монастырь не вернулась. Прошло несколько лет. Она, убираясь однажды у себя в комнатке, увидела монашеские одежды, которые когда-то она носила, и она вспомнила все, какие отношения были в монастыре с сестрами, какие были службы, какие были утешения, радости там, в общении друг с другом и с Богом, какие у нее порывы были сердечные. И она как-то вот загрустила сильно-сильно, думает, ну что же я... На что я это все променяла? На эту бестолковую суету, на эту сутолоку, на какую-то вот призрачную эту сладость греха, которая, ну, она кроме горечи ничего не приносит. Вернусь в монастырь. Как уж будет, так и будет. Опять одела на себя она монашеские одежды и, возвращаясь в монастырь, переступая вот порог уже монастырских ворот, она падает замертво. И все сестры, естественно, говорят, вот суд Божий настиг человека. Если ушел из монастыря, обратно возврата нет. И Господь строгий судья. Все твои обещания первые, обратно уже возврата нет к своим. Поэтому смотрите, сестры, очень блюдите свое сердце, чтобы не случилось, как вот с этой вот матушкой погибшей у нас на глазах. Один только духовник, старчик, очень за нее переживал и все время молился, и просил Бога открыть ее участь вечную. И действительно, Господь открыл ему ее, и он увидел ее в раю. Во свете среди святых очень удивился, как же так, откуда такая несправедливость, Господи, почему же это? Она ушла из монастыря, а ты ее в раю. А Господь говорит, я принял ее в лучшую минуту. Тогда, когда она вот в порыве своей простоты и сердца, она открылась Богу и вернулась ко мне. А что бы с ней случилось дальше, никто не знает. Поэтому, мне кажется, вот это понятие обиды, оно должно быть как минимум отсрочено до какого-то порога, когда там посчитаемся. Здесь нам еще рано, прежде времени считать друг другу нанесенные обиды. С другой стороны, если есть конфликтная ситуация, нужно ли ее разрешать? Мне кажется, надо. Тут надо уметь разговаривать. И опять же, надо разговаривать не с позиции своей амбиции, что меня обидели, мне теперь нужна некая сатисфакция, нужно удовлетворение. Вот будьте добры, отчитайте меня.
Ты должен понять, что был неправ.
Да, вот, надо попытаться просто пламя сбить раз и залить, что называется, эти угли гнева и негодования два, а потом просто улыбнуться человеку, сказать, у меня к тебе претензий нет. Если ты ко мне с претензией, прости, помолись, чтобы я исправился, если я считаю, что я виноват в этой ситуации. И просто разумно держать дистанцию. Все в этом, дальше в этой работы сердца в этом никакой быть не должно. Все тема закрыта. И единственное, что мне кажется, вот, ну, по моему личному опыту, если что-то и случаются, какие-то обстоятельства, Господи, сам взыщи и вразуми тогда, когда надо, и кого надо, и как надо. Лучше Бога впустить в эти наши конфликтные ситуации, чем самому что-либо решать. Мы как слон в посудной лавке что-нибудь там да разрушим, что-нибудь там да напортачим, так что потом придется еще самим прощения просить и извиняться, что мы в огненном стремлении за справедливостью наломали дров еще больше, чем было до этого.
Но обиды, правда, бывают очень разные, а вот радость, радость, она одинаковая у всех?
Нет, она бывает тихая, бывает очень яркая. Я на этот счет очень с детьми люблю общаться в школе, особенно с младшими классами. Они всегда, у них целый спектр этой радости, они могут так удивительно все рассказывать, так же, как и со слезами. Говорят, бывают слезы горести, бывают слезы обиды, бывают слезы радости. И Господь говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. От каких же слез хочет нас Господь утешить?
Ну, не от крокодилий.
Вот уж точно. А от слез сокрушения, переживания, от слез покаянных, потому что, конечно, Господь... Отру всякую слезу от лица вашего. Но и слезы обиды, ведь тоже Господь отрет. Ведь обида — это тоже некий труд, это некий путь, человек, который должен через это пройти. По разным причинам. Мы иногда бываем строптивыми детьми в детстве, а потом разные скорби обстоятельства нас так выстраивают, что мы перестаем быть ропотливыми и такими колкими, и начинаем быть более вдумчивыми, мягкими, может быть, молчаливыми, но в то же время внимательными к другим людям. И получается, что те обиды, которые когда-то мы бездумно нанесли кому-то, они просто нам возвращаются в течение нашей жизни. И потерпеть их, мне кажется, это такой благословенный труд. Но еще раз повторю, мы выносим за скобки те действительно то горе, которое иногда человеческое сердце вот, чувствует при там, допустим, с жестокостью или в отношении там, животных, или там, детей, или еще что-то происходит, страшные вещи, тут оно негодует. Тут еще такой один момент, мне кажется, тоже важный, очень хорошо бы о нем поговорить. Когда мы по телевизору смотрим новости или читаем в газетах или в интернете какие-то ужасы там всякие, то сердце, конечно, возмущается. Это касается, кстати, и фильмов, разных театральных постановок, когда, вот, ну, особенно литературных произведений, вот у Достоевского это много, когда какая-то совершается страшная вещь, и она раскрывается вот во всей глубине, и человек смотрит, сочувствует, сострадает этому. Есть некий соблазн, что... самолюбование, что мы сочувствуем, в общем-то, правильным вещам, негодуем по поводу неправильных вещей. И ведь со сцены нам не кричат «помогите, спасите», мы не бежим помогать эту ситуацию исправлять. Мы, наоборот, просто со стороны, как внешние наблюдатели смотрим, созерцаем ее и немножечко так себе работу некую проводим. Мне кажется, с одной стороны, эта работа важна и необходима, но, с другой стороны, не надо этим упиваться, не надо считать, что вот раз тебе по телевизору наговорили огромное количество негатива, то весь мир сошел с ума, и ты должен сейчас обнажить свой меч и пойти всех, значит, рубить головы и проклинать всех и все. Надо, опять же, дистанцироваться от этого раз. Во-вторых, понять, что мир очень разнообразный, и картинка, которую нам показывают в интернете или по телевизору, она, мягко говоря, не относится с той глубиной всех мотивов, всех обстоятельств, даже одного явления. И, в-третьих, опять же, а где Господь в этом во всем? Почему мы вот сами... А вот это наш праведный гнев, как же так, Господи? Ты вот на все это смотришь и ничего не вмешиваешься? Удивительным образом, это уже с древних времен, это одна и та же претензия людей, скажем, далеких от Бога, или даже там богоборчески настроенных, или атеистов, которые это как аргумент приводят в пользу того, что Бог не просто, он все равно и наплевать на все это, он просто отсутствует, вот потому что столько несправедливости в мире. Господь огромное количество полномочий дал человеку. И эти полномочия он не возьмет от него никогда, потому что таким образом уничтожается сама идея человека, само творение как свободного существа, свободной личности. И все пространство нашей жизни однажды просто суммируется в один наш выбор, в один ответ перед Богом. Либо мы с ним, либо мы против него. И этот выбор будет сделан человеком, и некого будет обвинять больше в этом. Вот это обстоятельство, вот это ты, Господь, так все устроил. Не только ты сам. Либо сделал себя родным Богу и стал счастливым в вечности, либо ты полностью отвернулся от Бога и сделал себя мрачным врагом всего творения Божия. Вот тут принципиально вот этот нерв жизненный проходит свободы человека. И радость, конечно, она дает возможность человеку ощутить, что он на правильном пути. Вот во всех этих сложных обстоятельствах, какие бы ни были трудности в нашей жизни, есть замечательный фильм, опять же, вот так на противоречиях, парадоксально, вроде как, не надо увлекаться кино там или книгой, а вот у Феллини есть этот образ замечательный, когда женщина все время страдает и переживает, и в конце фильма она идет и улыбается. Вот эта вот улыбка в фильме «Ночи Кабири».
Я поняла, о каком фильме идет речь. Да.
Она удивительно открывает какую-то глубину сердца человека. Она вдруг примиряет все со всеми. Вдруг человек становится счастлив вопреки всему. Вот это, вот, мне кажется, такой лучик радости. Он, на самом деле, касается многих произведений искусства и прочее. Но он, конечно... Знаете, как обнадеживает. Вдруг понятно, что при всех несправедливостях и ужасах радость остается все равно. Ее надо просто не потерять. Ее надо уметь увидеть, открыть и научиться с ней общаться. Это тоже как некий фактор внешней жизни, опять же, как дар извне, с которым мы должны соотнести свое сердце. Это как умение сказать «здравствуй» человеку, который ты утром встретил в лифте там, или на дороге, или еще что-то. Не защититься, не отгородиться от него, не зажаться там, или маску на лицо надеть, чтобы якобы никого нет, а наоборот. Как хорошо, сколько людей вокруг нас. И у каждого своя судьба, у каждого свои желания, свои цели. И у каждого, наверное, своя радость. Наверное, мне кажется, радость у каждого своя.
Вот я выезжаю на работу вчера, и девушка поперек выезда припарковалась. Как хорошо, сколько людей вокруг.
Какие разные у них у всех видения всей ситуации. Да, бывает очень интересно. Но на греческом языке, точнее, так в Греции кто-то бывал, наверное, видели все там такие указатели, информационные щиты на парковках, там «идиотикум паркинг». Это для других. То есть там немножко по-другому все вот у идиотов. И в этом смысле, когда мы, может, там нельзя ругаться там и прочее, но слово «идиот» — это даже не оскорбление, даже не медицинский диагноз, это просто другой человек, который иначе мыслит, иначе видит ситуацию. Может, у него такое вот пространственное, вот, совершенно другие линии он в это видел, да, как он поставил. Ну, надо то просто человеку сказать, если он ожесточается, если он начинает орать, кричать. Но опять же, можно все это попытаться либо в шутку переложить, еще что-то. Если это не получается, ну, всегда у человека есть какие-то рычаги воздействия на взаимное, вот, взаимном общении всегда. И даже если как-то приложить руку там с любовью, да, это надо сделать. Даже в каких-то конфликтных ситуациях человек всегда может, ну, как бы, мы всегда свободны. Мы всегда можем любой выбрать поступок, любую меру воздействия, лишь бы достигнуть цели.
Сейчас снова, отходя от темы, точнее, развивая эту тему, у меня в качестве примера забавнейшая ситуация была на днях. У нас двор огорожен воротами. А поскольку сейчас очень тяжелая ситуация с парковкой в Москве, ты когда въезжаешь, открываешь себе ворота, кто-то норовит за тобой проскочить. Вот, и мы привыкли притормаживать в арке, чтобы посмотреть, кто же там едет, свой, не свой. И вот я так поздно возвращаюсь домой, притормаживаю в арке и слышу истошный крик, который характеризует мои интеллектуальные способности, психические способности, в очень негативной форме. Думаю, что ж такое? Ладно. Слышу, человек вышел. Думаю, ну, с первого раза стекло не разобьет. Мужу звоню, посмотрим, что будет. Поравнялся со мной сосед мой. Видит меня: «Лиза, это ты!» И начинает радоваться, радоваться. Руки целует, здоровается.
Какой спектр эмоций сразу.
Я на него смотрю. Ну, что мешало вежливо сразу? Тем более, что... тяжелая жизнь у всех, конец рабочего дня.
Это общая распущенность, это позволение себе вот эту вот, ну, негативную эмоцию просто высказывать. Мне было бы стыдно. Я несколько раз тоже наблюдал такую сцену на дороге. Сзади меня едет машина, которая за всех сил пытается меня обогнать. А так как это многополосная дорога и так плотненько достаточно, я, соответственно, ушел правее только тогда, когда появилась для этого возможность.
Безопасная.
Ну да, спокойно совершенно, да. Ну, торопись. Он не успокоился, решил меня притормозить и со мной разобраться. И в итоге прям, ну, что-то резко притормаживая передо мной, выходит из машины. Ну, я выхожу из машины совершенно спокойно. Как только он увидел, что это батюшка, священник... Негодование такое на его лице тоже сменилось как-то растерянностью, потом кулаки сжались, выдохнул, сел в машину, поехал дальше. И такие случаи тоже бывали, когда однажды была неприятная ситуация на дороге, тоже авария. Ну, просто притерлись, что называется, две машины, моя и, значит, на правой полосе. Конечно, вышел тоже с негодованиями человека, потом оказалось, что я священник, потом пришел к нам в храм, потом сказал, что я хочу венчаться. И когда он повенчался, он до слез говорит: «Батюшка, это самый счастливый счастливый мой день в жизни, когда я вас встретил на дороге. То есть он действительно вот к этому счастью его супружества, венчания, вот так привел такой парадоксальный случай. Поэтому иногда бывает надо, ну, понять, любая ситуация внешняя, там, какая угодно, это только начало долгого пути, и он бывает очень разный. Не обязательно он должен привести к какому-то негодованию или доказыванию того, что ты прав, а все вокруг тебя идиоты.
И получается, что далеко не самые плохие люди могут себя вести так, что...
А вот это горше всего. Я, когда об этом говорю в храме, я предполагаю, что, выйдя из храма, что-то происходит с нашими людьми, стоящими на службе очень истово и благоговейно, они начинают позволять себе совершенно непотребные интонации. Я не говорю уже о тех словах, которые употребляются, но даже те интонации, которые в отношении своих близких и так далее, вот мне это всегда странно. И я стараюсь изо всех сил напоминать каждый раз, что мы христиане не только внутри храма, но и за храмом. Мы люди в пространстве всей земли, и все эта земля только изгажена нашими собственными словами, злобою, вот этими претензиями друг к другу. И если мы не поменяем свое отношение, вокруг ничего не поменяется. Надо просто самим перестать, ну, хамить. Просто самим, неважно, какие люди кругом. Если ты начнешь меняться, вокруг тебя начнет меняться все. Были случаи, когда, например, вот с бранью матерной связано это, когда люди переставали ругаться и подобного рода слова употреблять, вокруг них сразу формируется среда, где эти слова непозволительны. Приходит там взрослый человек, и при одной девушке, которая никогда принципиально не произносила этих слов, пытается высказаться, там, свое негодование выплеснуть. Ну вот не при вас будет сказано, простите, да, и она дергивает, осаживается, и больше этих слов не произносится. То есть человек волей-неволей собирается даже в присутствии того, кто блюдет свое сердце, кто хранит себя и свою совесть. Это, мне кажется, очень вещь важная. Буквально сегодня в метро еду на эфир, и рядом со мной стоят два молодых человека, которые достаточно шумно, обсуждая, перемешивая все это нецензурными словами, какие-то свои обстоятельства. То ли они не увидели, что рядом с ним священник, то ли как. Я просто, ну, повернулся лицом к ним, и брань прекратилась, даже не нужно было высказывать каких-то замечаний. И интонация сразу сменилась, и вроде какие-то темы стали более-менее пристойные и добрые. С чем это связано? То ли, что они боковым зрением увидели, что священник стоит рядом, то ли потому что, ну, есть как бы некие нормы, да, вдруг они вспомнили о них, общественного общения это вот в обществе. Непонятно, но во всяком случае, как факт, если человек перестает внутри себя произносить какие-то слова, позволять себе распущенность интонационную, вокруг нас все меняется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горска и протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Мы говорим о радости, мы говорим о хамстве, говорим о распущенности. Это слово прозвучало несколько раз. Давайте, может быть, я попрошу вас подробнее рассказать, что это. Я думаю, что в каждом из нас в той или иной степени это присутствует, во мне так точно. В чем это проявляется, в чем это может проявляться, как это определить в себе и как с этим бороться?
Ну, два фактора самых важных, которые на это влияют, на вот это вот, вот огромное количество сил, которые мы тратим на это самое эмоциональное, вот свои, на амплитуду этих вот и своих ощущений. Это в первую очередь невоспитанность просто из детска. Нас никто никогда не муштровал в эмоциональном смысле слова. Наоборот, к сожалению, к великому, мы видели огромное количество и скандалов, и конфликтов, и разного рода...
Ну, казалось бы, совершенно недопустимых вещей.
Да, вот это же из детства происходит, из самого малого возраста, как некая модель поведения формируется у ребенка как некая норма. Например, матершина в семье. Родители часто, позволяя себе не просто там ругаться, а разговаривать на этом языке, они тем самым, ну, формируют у ребенка вот эту дебилость ума. То есть ему, во-первых, при этих словах не нужно формировать словарный запас. То есть для этого нужно там, для выражения своих эмоций достаточно нескольких слов всего лишь.
Несколько корней, да?
Да, а получается, что эти звуки утробно-гортанные, они же очень похожи на звуки животного. И как животному необходимо всего несколько звуков для утоления своих инстинктов. инстинктов, так и человеку необходимо всего лишь несколько слов для вот выражения своего эмоционального состояния. И главное, говорит, а бочка, так всем же все понятно, вдруг становится. Но это дебилизация вот такая общего личного своего культурного, значит, внутреннего состояния и, соответственно, все общество. Это первый фактор, это такая невоспитанность. А второй фактор – это общий эмоциональный фон, что вокруг сейчас нас происходит. Это взвинченность, вот взбалмошность, вот эта суетливость вокруг нас. Чуть-чуть отъехав от Москвы, просто даже градус вот этого шума понижен, и мы видим в других городах, люди более спокойны, размеренны, там как-то нет этого надрыва всегдашнего.
У меня друзья, прошу прощения, перебиваю, недавно вернулись из Костромы, пожив там неделю с детьми, совершенно просиявшие, просветленные вернулись и не могли говорить долго ни о чем, кроме того, что счастье-то, оказывается, есть.
Вот это так, как оно близко, да, то есть несколько сот километров, да, от Москвы, и ты, пожалуйста, ты в атмосфере этого счастья. Этот фактор действительно очень важный, но насколько, вот мне даже интересно проанализировать вот так в широком смысле слова, да, человек невоспитан, да, вокруг него вот это оголтелое, вот это остервенелое, вот это громогласная брань и ругань всегда. Но ведь наше сердце, оно все равно само делает выбор в каждом конкретном месте, в каждой конкретной ситуации, так среагировать или по-другому.
Просто... Ну, вы знаете, извините, но все равно ведь тяжело. Я для себя это объясняю вот этим советским и постсоветским и предсоветским сломом, через который нашей стране пришлось пройти, и судьбы нескольких поколений были перемолоты. И то, что мы, люди, получали от старших в виде навыков с детства. Вот я просто про женщин, да, говорю. Начиная от того, как готовить, как украшать дом, к какому празднику, как себя вести, как мазаться кремом, прошу прощения, как ухаживать за собой, как держать спину.
Конечно,
и как разговаривать.
Конечно.
Это все впитывалось буквально с молоком матери. Чему-то бабушка учила, чему-то мама. И это было на автомате. А остальное все уже можно было приобретать. Сейчас мы эти драгоценные знания просто с кровью получаем. Учимся сдерживаться, учимся достойно себя вести, учимся снова украшать дом к праздникам. Ну,
открыв
тяжело.
Интернет и там, как стать счастливым, там, 10 советов, чтобы сохранить спокойствие. Там до абсурда какие-то вещи проходят. Неужели люди это читают, которые элементарно?
Есть надежда, что, может быть, нашим детям удастся какие-то навыки все-таки передать, которые...
Очень бы хотелось. Но тут, опять же, культурное пространство вокруг нас должно сформировано быть, во-первых, в семье, и оно должно быть достаточно жестко выстроено. Некие рамки должны быть все равно поставлены, что непозволительно громкие интонации, не говоря там нецензурной брани или каких-то словах, произносимых в семье. А какие фильмы, какие игры, какие игрушки даже у детей в комнате находятся, это все принципиально важно. Но это, еще раз повторю, мы сейчас оказались в меньшинстве. И это фактически семьи, которые озабочены этим, если не сказать, что в одиночестве. То есть их очень мало, они очень разрознены. И собраться они могут только в таких общинах, ну, при храмах. Я вот знаю, что есть альтернатива, например, при школах или каких-то клубах дворовых, где добрые мамы или инициативные отцы собирают детвору там, ну, на спортивные какие-то праздники или еще на какие-то театральные студии, что-то это возможно сделать. Но проще всего, естественно, сделать в храме. Это говорит о том, что советское время стержень вынуло из вот этих вот элементарных, глубинных каких-то жизненных основ человека для радости, для счастья, для спокойствия, для созидания. И когда оказался сам этот режим вот этого внешней дисциплины, никчемный, рухнул, как в труху превратился, то, конечно, человек просто рассыпался, разлился вот в своем эмоциональном состоянии. И нам сейчас, как ни парадоксально, время еще есть для того, чтобы собраться. И то поколение, которое выросло после советского уже от этого режима, оно вполне еще здравомыслящее, оно не то, что не потеряно, а там огромное количество потенциала вот в этом поколении. Нам надо просто немножко прийти в себя, в чувство, что непозволительно, в принципе, матерная брань не только или ругань там, или эмоциональная вот эта взбалмошность, взвинченность при людях, но и с самим собою это непозволительно. Надо уметь внутренне быть собранным и благоразумным. Вот это благоразумие возможно только в евангельском мироощущении. То есть, когда человек знает Бога, он вдруг в нем открывается на реальность. Вот как этот юноша, стоящий перед иконой, идя на свои беззакония, блудные или разбойные, или еще какие, он всегда обращался к Божьей Матери, что бы чего ни случилось. Божья Матерь, в конце концов, стоп, говорит, очень хорошая молитва. А все так, только ты куда идешь? И посмотри, что с тобой, и смотри, какие последствия этого, и смотри, кто за тебя переживает и как переживает. Вот это, как ни парадоксально, религиозное сознание, оно только одно может на сегодняшний день человека привести в чувство и поставить перед самим собой, перед Богом. И это действительно нечаянная радость. Мы очень надеемся, что эта неожиданная радость, вопреки всем нынешним вот оголтелым расчетам на будущее, что вот все кончилось, все гибнет и так далее. Куда катится наша молодежь, посмотрите, что происходит, она все-таки накроет нас.
Молодежь-то хорошая.
Я тоже, мне кажется, что это мы на телеканале «Спас» был, на прямом эфире был. Батюшка, посмотрите, что за, вот, с нашей молодежью творится.
Меня больше старшее поколение, честно говоря, пугает.
Когда начинаешь общаться с разным, где-то там, и там есть свои очень удивительные вещи. Вот, мне кажется, это свойство умения удивляться, оно как раз и есть другая сторона этой радости. То есть даже негативным вещам удивляясь, мы все-таки в недоумении. Неужели так бывает? Вон оно как. А значит, бывает и по-другому, а значит, возможно, этот другой выбор, этот выход из этого положения. Я думаю, что икона это очень знаменательная и очень актуальна для нас сегодняшнего, чтобы мы действительно понимали, что радость, во-первых, это всегда нечаянная, а во-вторых, она всегда очень реальная, и она преображает человека и все, что вокруг него.
Спасибо большое. Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. У нас в гостях был протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Всего доброго.
Всего доброго. Доброго светлого вечера. И всем радости.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».